Это прямой эфир на Радио Спутник. Всех приветствую. Татьяна Лазяева у микрофона. Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8 968 766 33 11. В этом часе мы обсудим главные новости к этой минуте. Начнем с того, что ближайшие недели станут решающими в украинском конфликте, в том числе для Европы. Такое мнение высказал глава Евросовета Шарль Мишель. Тем временем, по данным российской разведки, ВСУ размещают дорогостоящие и дефицитные западные вооружения, которые им поставляют на атомных электростанциях. Подробнее по порядку сейчас об этом и поговорим. Мне в этом поможет политолог Александр Коньков со мной на связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Позвольте, процитирую, да, Шарль Мишеля, что он сказал, что вот следующие 2-3 недели, такой срок он обозначает, будут решающими, и они во многом определят наше будущее. Вот, да, наше будущее, не очень понятно сейчас, о каком будущем он говорит. Это есть отдельное, наверное, будущее для Украины в этом случае, отдельное будущее для Евросоюза, ну и непосредственно Россия тоже, конечно же, да, в этой связке, наверное, присутствует. Вот какое будущее, давайте начнем с того, какое будущее для Евросоюза он видит, когда говорит о том, что якобы через 2-3 недели ситуация как-то коренным образом разрешится или решится в новом русле?
Ну, я рискну предположить, конечно, что, скорее всего, в данном контексте он говорит действительно о будущем Европы, ну, таком, не то чтобы долгосрочном, но все-таки. Дело в том, что у нас уже через месяц фактически годовщина той информационно-санкционной вакханалии, которую против нашей страны развязала Европа в лице как раз и Шарля Мишеля, и Урсулы фон дер Ляйен, представителя Еврокомиссии. И в этом контексте, конечно, им нужно будет подводить определенные итоги. Почему-то вот вступая в эту вакханалию, как я уже сказал, Европа была уверена, да, они почему-то рассчитывали, возможно, кто-то убедил, что это все будет достаточно быстро, и Россию можно будет заставить отказаться от своих планов путем вот такого постоянного давления, путем изобретения все новых и новых санкционных пакетов, ну и, по сути, заставить нашу страну капитулировать. Вот в прошествии года Европе волей-неволей придется корректировать вот эти свои стратегии, потому что и санкционные пакеты, в общем-то, уже закончились, и нужно либо возвращаться к экономическому сотрудничеству с нашей страной, на что так или иначе все равно подспудно рассчитывают европейцы, или все-таки как-то начать убеждать своих избирателей, затягивать покрепче пояса, да, как-то убеждать их, что нужно будет продолжать вот эту сложную ситуацию с ограничениями.
А вот какой из вариантов вам кажется более вероятным, да, вот первый или второй? То, что будут убеждать, держимся, да, собственно, так, как есть, да, трудно, но тем не менее необходимо, или попробуют наладить отношения с Россией?
Ну, вы знаете, Европа действительно сейчас находится в определенном кризисе, потому что как раз я вроде бы сказал про избирателей, но при этом вот эти лица, которые принимают все эти санкционные решения, они не избираются. То есть ни Шарль Мишель, ни Урсула фон дер Ляйен, это все назначенные бюрократы, назначенные, так скажем, консенсусом европейских руководителей. А вот сами европейские руководители, конечно, избираются, извиняюсь, да, то есть они избираются своими избирателями, причем не всей Европой, да, а каждый избирается в своем национальном государстве. И в этом контексте вот возникает определенный такой конфликт интересов, который все более и более обостряется, связанный с тем, что отдельные страны все-таки хотят защиты своих национальных интересов, которые становятся приоритетнее, а другие страны все-таки пытаются скрываться за коллективными интересами вот этого абстрактного Европейского Союза, который все больше и больше на самом деле становится придатком Соединенных Штатов. И вот в этом контексте, в этом конфликте предстоит разбираться в первую очередь самим национальным элитам Европейского Союза, элитам национальных стран в диалоге со своими избирателями.
А когда называется вот такой срок, что да, через 2-3 недели, точнее 2-3 недели следующие будут решающими, есть какие-то основания в принципе делать такие заявления, или это все приурочено, ну вот, к тому, что близится 24 февраля и годовщина?
Ну, здесь просто сходятся разные факторы. Понятно, что вот эти политические моменты, которые связаны с годовщиной, да, и достаточно много будет разных. Но я бы здесь даже обратил внимание на то, что Европейский Союз – это сугубо такая бюрократическая структура. Бюрократическая организация, которая функционирует по определенным расписанным на годы вперед правилам, да, где очень много регламентов, где очень много разного рода процедур, которые нужно соблюдать. И то, что касается каких-то краткосрочных решений, краткосрочных изменений в течение года, например, это могут делать как раз вот Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Все то, что касается уже долгосрочных вещей, долгосрочных планов, долгосрочных каких-то стратегий, то здесь требуется определенная коррекция, которая предполагает все-таки набор процедур, согласования, обсуждения, да, вот эти все явления, которые даже если подчинять их военной логике сегодняшней Европы, то все равно, значит, нужно пересматривать все эти планы, программы, проекты, которые были написаны годы раньше еще, да, то есть они продолжают действовать, и, соответственно, надо перераспределять средства на то, чтобы ужиматься, на то, чтобы экономить, на то, чтобы больше денег тратить, скажем, опять-таки, на те же вооружения, которые Европа хочет
поставлять. Ну вот про это в том числе, да, кстати, и говорится. Он говорит, надо все-таки продолжать оказывать Киеву всю необходимую помощь, то есть в этом смысле стратегия, видимо, меняться не должна, хотя вроде бы, да, по его же словам, через 2-3 недели что-то там может решиться. Слушайте, ну а для Украины-то какое будущее? Вот они видят, видят ли они, в принципе, Украину в этом ближайшем, получается, решающем будущем?
Знаете, я опять-таки рискну предположить, я думаю, что вот они думают, что на наших хватит. То есть, условно говоря, у всех у них также есть свой мандат, да, определенное количество лет, которое осталось до срока полномочий, и они понимают, что в течение этого срока полномочий определенности по Украине не наступят, по крайней мере, относительно, так скажем, вот ее возможной какой-то ассоциации с Европейским Союзом, да, там членство там, они стараются даже не думать об этом, стараются не отвечать на эти вопросы, потому что они знают, что не им нужно будет принимать решения соответствующие. Они стараются переложить это на будущее поколение, в том числе на будущее поколение руководителей. Хотя, конечно, в душе я думаю, что все понимают, что это, ну и на словах часто это в публичной риторике проскальзывает, несмотря на все желание продемонстрировать некую такую вот фантомную солидарность Украины, никто их не ждет в Европе, потому что понимают, что это набор новых проблем, которые опять-таки перекладываются на плечи европейских избирателей.
Александр Евгеньевич, еще вот интересное сообщение, давайте мы тоже к нему обратимся, что украинские военные размещают западное вооружение на территориях атомных электростанций. Об этом заявил директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Но если я правильно понимаю, там причем отмечается, что на станциях прячут наиболее дорогостоящие и дефицитные, да, для ВСУ там ракеты, комплексы, системы ПВО и прочее. Ну, смотрите, во-первых, слово «складируют», которое тоже есть, да, как СМИ это преподносят, говорит о том, что, наверное, там все-таки большое количество вот этих вооружений. А во-вторых, я так понимаю, что, ну, станция — это самое что-то безопасное, чтобы Россия не уничтожила, потому что Россия не будет бить по атомным электростанциям, верно?
Ну, совершенно верно. Я думаю, что в данном случае впору вводить новое понятие вслед за явлением прошлого года ядерного терроризма, который активно практиковали Украина и ее западные хозяева вокруг Запорожской атомной электростанции. Вот сегодня мы на пороге ядерного шантажа, поскольку действительно посыл России заключается в том, что сколько бы вооружения вы не прислали на Украину, оно все будет перемолото, оно все будет уничтожено, оно просто замедлит ход спецоперации, но никак ее не остановит. Исходя из этого, а также исходя из тех фактов, что по сути свои последние дни, последние недели мы постоянно слышим об уничтожении все новых и новых образцов западного вооружения, которые попадают на Украину, в том числе и складов этого вооружения, то вот для того, чтобы минимизировать, с одной стороны, вот эти потери неизбежные, в которые несет западное оружие, с другой стороны, все-таки как-то политически усилить вот эту логику связи Запада с Украиной, да, вот Украина решается на такой достаточно, конечно, рискованный, абсолютно безрассудный, но, в общем-то, мы все уже привыкли к такого рода логике, шаг.
Как, поэтому в каком-то смысле, может быть, ожидаемый, да, Александр Евгеньевич?
В определенной степени, да. Как бы это, конечно, новость, но это новость, которая не удивляет, мне кажется, да, то есть сегодня вот она прозвучала, да, это заявление, да, его все услышали, это действительно новая информация, но, опять-таки, не удивляет, потому что все предшествующие события, они показывали, что, в общем-то, все возможно. Поэтому украинцы, не украинцы, да, а украинский режим, в первую очередь, руководство Украины, оно также считает, что на его век хватит, и оно не оперирует сегодня позициями там даже нескольких лет. Им нужно в течение дней, даже вот недель, о чем мы в предыдущей новости обсуждали, быстро доказать какую-то эффективность. Вот они придумывают постоянно такие шаги, которые позволят все громче заявить о вот некой экзистенциальности той проблемы, перед которой они сталкиваются, и перед которой они готовы на все ради того, чтобы вот, достигать своих целей. В том числе и на такие абсолютно убийственные вещи, как увязывать атомные электростанции с законными целями для ударов.
Ну да, то есть это такая и провокация, мне кажется, да, тоже в каком-то смысле, потому что если, не дай бог, что случится на какой-либо станции, смогут, возможно, преподнести это как-то, что вот Москва ударила, да, или что-нибудь такое. Ну хотя я уж надеюсь, все-таки здравый смысл там где-то есть, и по станциям у нас есть пример, да, Запорожская атомная электростанция, все-таки все хотели, старались всячески достичь, чтобы там была максимально безопасная зона. Ну вот смотрите, только я еще не очень понимаю, ну хорошо, они прячут, значит, все эти вооружения на станциях, но они же хотят, по идее, вооружение против России использовать, ведь это правильно, то есть прятать бесконечно на тех станциях не получится.
Ну да, это скорее такой вот транзитные точки используют для того, чтобы, с одной стороны, обучиться этим новым образцам вооружения, которые все-таки являются инородными, да, для украинской армии. С другой стороны, перераспределить логистически, да, понять там, на какие участки фронта направлять и так далее. Потому что, как правило, действительно, наиболее эффективные удары российских войск приходятся вот на то, что Украина получает образцы вооружения, но пока еще не знает, куда их направить, да, пока вот их складируют. И тут же как бы это достаточно удобно уничтожить их прямо вот в том месте, где они еще не начали использоваться по назначению. Потому что когда они распределяются по фронту, естественно, происходит такого рода диффузия, распределение. Все это единичное уже явление, но вот с точки зрения военной логики, конечно, важно отследить, как только они пересекают территорию Украины, сразу же их попытаться накрыть.
Ну да, это уже такой немного другой вопрос, мне кажется, в этом смысле. Александр Евгеньевич, спасибо большое за ваше мнение и за то, что нашли время им поделиться, как со мной, так и с нашими слушателями в эфире. Политолог Александр Коньков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Двигаемся дальше.